Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Евгений Водолазкин получил премию имени Александра Солженицына. «Весь мир – театр», и вместо спектакля – «Библионочь». Экзотический роман Бьянки Мораис «Пой, если не знаешь слов» и другие переводные романы этой весны.
Хроника литературной жизни.
Петербургскому писателю, доктору филологии Евгению Водолазкину 18 апреля вручили премию имени Александра Солженицына. Жюри наградило писателя за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой, за вдохновенный стиль художественного письма. Любимый ученик академика Дмитрия Лихачева, специалист по литературе Древней Руси Евгений Водолазкин стал известен читателям художественной прозы после романа «Лавр», получившего крупнейшие российские премии «Ясная поляна» и «Большая книга». Хотя к тому времени у Водолазкина уже был опыт художественной прозы, книга «Соловьев и Ларионов». После «Лавра», который по оценке «Гардиан» вошел в десятку главных книг о Боге, были прекрасные романы «Авиатор» и «Брисбен». Евгений Германович – тонко чувствующий слово, писатель и замечательный человек, и мне кажется очень правильным и справедливым, что премия Александра Солженицына в этом году вручена именно ему. Вообще премия вручается с 1998 года. Среди ее лауреатов – прозаики Валентин Распутин, Виктор Астафьев, поэт Юрий Кублановский, режиссер Сергей Женовач и другие деятели литературы и искусства. Ночь с 20 на 21 апреля вновь объявлена главной книжной ночью в году. Всероссийская акция «Библионочь» с главной темой «Ночь главных героев» в восьмой раз пройдет по стране. В Москве к «Библионочи» присоединятся 230 культурных площадок – библиотеки, культурные центры, музеи, кафе. По традиции «Библионочь» начинается в 3 часа дня с «Библиосумерек». И продлится она до 6 утра. Это литературные квесты, встречи с писателями, театральные представления, парад литературных героев и многое другое. Например, на мраморной лестнице Российской государственной библиотеки, в прошлом Ленинке, в этом году проведут модное дефиле 20-30-х годов и покажут, как выглядели посетительницы самой знаменитой библиотеки страны в те времена. А еще в интерьерах библиотеки устроят иммерсивный театр. Все библиотеки сами придумывают, чем удивить читателей. К примеру, посетители библиотеки-читальни имени Тургенева отправятся на прогулку по местам литературных героев. В сельской библиотеке в Самарской области в библиокафе будут ставить сказку про Федота Стрельца Удалого Молодца и устроят литературный турнир «Что, где, когда». Полную программу акции с выбором города, конкретной библиотеки можно найти на сайте «Библионочи». Мы же с детьми отправимся в Российскую государственную детскую библиотеку. Здесь год театра обещают отыграть по полной программе. Читальные залы на одну ночь превратятся в зрительные, а большой выставочный зал – в сцену Большого театра. До 10 вечера дети будут слушать театральный язык разных эпох, знакомиться с азбукой театральных жанров, создавать костюмы и декорации своими руками и участвовать в кастингах. В программе больше 30 спектаклей, мастер-классов, страшных сказок, веселых приключений и даже один театральный карнавал. Вход на все мероприятия «Библионочи» традиционно бесплатный. Просто на некоторые события необходимо зарегистрироваться. Ищите информацию на сайте акции и присоединяйтесь. В поддержку «Библионочи» в социальных сетях проходит масштабный литературный флешмоб. К нему уже присоединились Андрей Мерзлякин, Мария Шукшина, Игорь Петренко и многие другие. Идея в том, чтобы в течение минуты прочесть перед камерой небольшой отрывок любимого стихотворения, пьесы, романа и выложить видео с хэштегом «Читай за мной» и «Библионочи-2019». И знаете, если бы я сейчас выбирала отрывок для такого флешмоба, это был бы, конечно, отрывок из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери», который горел в самом сердце Парижа всего несколько дней назад. Давайте послушаем фрагмент главы, посвященный собору, в исполнении Александра Котова. Когда-то роман Гюго уже помог спасти Нотр-Дам от разрушения. Книга оказалась настолько популярной, что люди стали жертвовать деньги на восстановление храма. Кто знает, может, магия художественного слова сработает снова.
Цитата. «Собор Парижской Богоматери, без сомнения, и в настоящее время является прекрасным и величественным зданием. Но как нехорошо сохранилось это дряхлеющее здание, трудно не скорбеть и не возмущаться при виде многочисленных повреждений, нанесенных ему дружными усилиями времени и рук человеческих, без всякого уважения к Карлу Великому, положившему первый камень при его основании, и к Филиппу Августу, закончившему его постройку. На лице этого престарелого царя наших соборов, рядом с каждой морщиной, обязательно находится и глубокий шрам. Tempus edax, homo edatio. Время прожорливо, человек еще прожорливей. Эту пословицу я бы охотно перевел так. Время слепо, а человек глуп. Если бы у нас с читателем было достаточно досуга, чтобы подробно разобрать все способы разрушения, примененные к этому древнему храму, то мы бы нашли, что время гораздо меньше участвовало в этой разрушительной работе, чем человек. И главным образом — человек искусства. Я не оговариваюсь, сказавший «человек искусства», потому что в течение двух последних столетий действительно были люди, которые, пользуясь правами архитекторов, немилосердно портили этот великий памятник. Прежде всего, нужно заметить, что, наверное, немного найдется архитектурных страниц прекраснее тех, которые представлены фасадом собора Парижской Богоматери, где последовательно и в совокупности являются глазу три стрельчатых входа, точно вышитая кружевная линия из 28 королевских ниш, громадное круглое центральное окно в форме розетки с двумя меньшими круглыми боковыми окнами по обе стороны, подобно тому, как по обе стороны священника всегда бывают диакон и подьякон. Высокая прозрачная галерея трехлиственных аркад, поднимающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку. И, наконец, две массивные черные башни с шиферными навесами. Все эти гармоничные части великолепного целого, нагроможденные друг на друга пятью гигантскими ярусами, с бесчисленными статуями, скульптурными и резными деталями, властно собранными в одно спокойное величавое целое, в стройной гармонии развертываются перед вами.
Фрагмент романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго в исполнении Александра Котова предоставлен аудиосервисом Storytel.
Книжный разворот.
Продолжаем говорить об актуальных и обсуждаемых романах весны. Мне кажется важным услышать о них, что называется, из первых уст. Дело в том, что редакторское впечатление всегда глубже просто читательского. Редактор проживает книгу несколько раз. И это, если хотите, впечатление 3D. Директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман рассказала мне об экзотическом романе Бьянки Мараис «Пой, даже если не знаешь слов». И хотя в этом году при сочетании «экзотический роман» вспоминается в первую очередь книга Эки Курниавана «Красота – это горе», роман Бьянки Мараис в переводе Елены Тепляшины тоже встает на ту же полку. Это сложно устроенная драма, перетекающая в приключенческий роман на экзотическом фоне. И в то же время это традиционный, практически классический роман об эпохе падения протеида, слегка напоминающий «Убить пересмешника», но в то же время с отчетливой, теплой юмористической интонацией.
Конечно, без спойлеров этот роман довольно сложно представить, но я хотя бы вот попытаюсь как-то наметить главные направления. Сама автор, она родилась в Южной Африке, поэтому то, о чем она рассказывает, она это знает не понаслышке, не по книгам. И «Пой, если даже не знаешь слов» — это ее дебютный роман. Но вот, мне кажется, идеальное сравнение — это «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Прислуга» Кэтрин Стокетт и, наверное, «Бегущий за ветром» Халид Хосейни. То есть это вот, с одной стороны, такая же экзотичность, с другой стороны, такая же удивительная теплота и внимание к героям. И вот в этой книге главной героиней — это Робин, 9-летняя девочка из очень благополучной белой семьи, у которой все в семье как бы хорошо. Но происходит очень трагическое событие, остается почти одна, ее берет к себе на воспитание родная сестра ее матери, Эдита. И, казалось бы, вот вторая линия — это чернокожая женщина-бьюти, мать троих детей, и казалось бы, что их жизни вообще никогда не могли бы пересечься, потому что, ну, они совсем из разных слоев, они совсем из разных жизней. Но бьюти вынуждена приехать в Йоханнесбург, потому что пропала ее дочь, 16-летняя девочка. И в этот же самый день, когда бьюти приезжает в Йоханнесбург, случается очень известное восстание школьников, которое случилось в 1776 году, когда черные школьники вышли на улицы с протестами против порядка апартеидов, и случается настоящая бойня. И бьюти пытается отыскать среди этих школьников свою дочь, и ей это не удается. И случайным образом Робин и бьюти не просто становятся знакомы, они начинают жить вместе. И бьюти воспитывает Робин. И вот Робин такая умная, предприимчивая, она обожает книги про сыщиков, она настроена стать детективом. И ей такая возможность как раз представиться, потому что бьюти ищет свою дочь, и Робин становится этим сыщиком. На этом, наверное, стоит остановиться, потому что иначе обязательно что-нибудь выболтаю очень важное. Здесь, казалось бы, такой очень интригующий, непредсказуемый и сюжет, и концовка. Книга, тем не менее, несмотря на такие вот довольно страшные события, она полна невероятного юмора, она очень обаятельная. И Еще здесь очень важно то, что сама Робин, она, воспитываясь вот в белой семье, она привыкла, что черные – это всегда слуги, это всегда люди, которые обязательно ниже тебя. И ей придется пройти вот эту вот странную школу, когда она начнет понимать, что мир все-таки не делится на черные и белые, не только по цвету кожи, но и по оценкам людей. Они станут настоящими друзьями. Я, когда читала эту книгу, вот я, во-первых, от нее не могла оторваться, потому что мне было невероятно интересно, как дальше пойдут судьбы этих разных женщин, девочки и женщины, и трагическая судьба Бьюти, и такая вот полная неукротимого любопытства Робин. И то, что эта книга еще написана на два голоса, с одной стороны, это вот этот детский, очень непосредственный, полный какого-то удивительного, прям вот детского наивного взгляда на жизнь, который перед ней открывается, и немного скованная, очень боязливая Бьюти, которая тоже постепенно открывается. И вот эти вот две женщины, они в какой-то момент действительно становятся совершенно незаменимы друг для друга. На мой взгляд, это совершенно удивительная история. Помимо того, что мы еще видим историю совсем незнакомой для нас страны, это очень человечная история. Надеюсь, что читатели полюбят тоже эту книгу, оценят ее, ну и она тоже станет нашим золотым фондом.
Еще одна важная книга, о которой хочу поговорить именно сегодня, работа Дэйва Каллена «Колумбайн». Книга, на которую ссылаются все журналисты, когда в какой-либо школе происходит трагическая бойня. 20 лет назад, 20 апреля 99 года, двое старшеклассников, фанаты компьютерной игры Doom, устроили бойню в школе Колумбайн. У них было стрелковое оружие и самодельная винтовка. Они убили 13 человек, 12 учеников и одного учителя. Ранили еще 23 учеников и после этого застрелились сами. Дэйв Каллен изучал эту историю 10 лет. Он написал книгу, которую критики называют виртуозным репортажем и глубинным исследованием, которое ставит все точки над «и». Это глубокая журналистская работа. Она рассказывает о причинах и последствиях трагедии. На русском книга выходит спустя еще 10 лет. Но, к сожалению, разговор о Колумбайн все еще не потерял актуальности, рассказывает глава редакции зарубежной прозы издательства «Эксмо» Юлия Раутпорт.
К сожалению, стрельба в школе для нас это не что-то там, вот, как говорили давным-давно, их нравы, да? К сожалению, это и наша реальность тоже. Керченский стрелок даже, он уже смотрел именно кадры Колумбайна, то есть вдохновлялся именно этим. Сначала мы думали, что мы книгу Дэйва Каллена делаем для подростков. Потом довольно скоро пришло понимание того, что эта книга не только для молодых людей, но это и книга для их родителей. И, может быть, даже главным образом для их родителей. Потому что эти два мальчика, они же росли в семьях, причем в семьях достаточно, ну, таких не маргинальных, да? И как же мама с папой могли это проглядеть? То есть это книга предупреждения, потому что Дэйв Каллен, собственно, ставил перед собой такую цель. 10 лет он писал эту книгу, и он сказал в какой-то момент, что если эта книга остановит хотя бы одного человека и предотвратит хотя бы вот одну такую трагедию, то значит, цель его достигнута, эти 10 лет прошли не впустую.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Обсуждаемые новинки этой весны для вас выбирала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».